Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На микрофоне Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. «Единая Россия» вносит в Госдуму законопроект о некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. Саммит Евросоюза. Достигнут ли компромисс? Закон о преобразовании системы медицинского страхования США признан конституционным. Верховный суд России признал, граждане имеют право оказывать сопротивление полицейским. И чемпионат Европы по футболу 2012 года. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Депутаты от партии «Единая Россия» намерены сегодня внести в Государственную Думу законопроект, который наделяет статусом иностранного агента российские некоммерческие организации. Речь идет о тех организациях, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из-за рубежа. Правозащитники будут просить наложить вето на этот закон. С подробностями в прямом эфире моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Как пояснил Радио Свобода один из авторов законопроекта, депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Сидякин, речь идет о том, что, чтобы ввести отдельный статус для некоммерческих организаций, которые осуществляют функции иностранного агента. Вот что он рассказал Радио Свобода.
В данном случае мы ведем речь о таких НКО, которые занимаются политической деятельностью на территории Российской Федерации и при этом получают имущество или денежные средства от иностранных и международных организаций, юрлиц и иностранных граждан. Никаких дополнительных ограничений этим законопроектом для таких НКО не вводится. Мы предполагаем лишь, что раз в полгода они будут давать отчетность, они будут сообщать о количестве денежных средств, полученных в качестве помощи, будут говорить о составе своих руководящих органов, эта информация будет раскрываться, доводиться до граждан Российской Федерации.
А вот мнение Александра Сидякина о том, для чего необходимо наделять некоммерческие организации отдельным статусом.
Можно переадресовать этот вопрос, например, нашим американским коллегам. Они уже давным-давно приняли такой закон у себя, так и называется, об иностранных агентах. В нем достаточно четко расписывается, что все, кто занимается общественной, политической, правозащитной деятельностью на территории США и получает и делает это на иностранные деньги, являются иностранными агентами. У нас был пробел в правом регулировании, и мы хотим, чтобы гражданское общество, наши граждане знали о том, где это НКО, которое действительно является продуктом зрелого гражданского общества России, а где деятельность, которая финансируется из-за рубежа.
В случае принятия законопроекта некоммерческие организации, выполняющие функции иностранных агентов, будут обязаны в течение 90 дней подать заявление в Министерство юстиции для включения их в соответствующий реестр. Ирина Яровая, еще один из авторов законопроекта и глава Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, заявила, что эта законодательная инициатива направлена на обеспечение открытости и публичности в деятельности некоммерческих организаций. Елена Панфилова, директор Московского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International, считает, что действующего законодательства вполне достаточно, чтобы получать информацию о деятельности компаний.
Как мне представляется, существующее на данный момент законодательство деятельности общественных организаций, о прозрачности общественных организаций вполне удовлетворяет всем потребностям прозрачности, потому что источники своего финансирования, объемы своего финансирования, цели, на которые это финансирование используется, все общественные организации, ну, которые реально ведут свою деятельность, все ежегодно сдают Минюст, это размещается на сайте Минюста, должно размещаться и в обязательном порядке, согласно требованиям законодательства, размещается на сайтах самих организаций. Вот у меня пока не было проблем с тем, чтобы, ну, если вдруг я искала чьи-то данные реально существующие организации, чтобы их найти, увидеть, кто финансирует, что финансирует, зачем финансирует. Поэтому, мне кажется, это какая-то другая цель здесь, не прозрачность, а вот действительно такая больше политическая цель. Не могу понять, зачем это нужно, в силу того, что если бы вот сейчас все организации исполняли законы, Минюст, в общем, всячески на это способствовал, в общем-то, никаких проблем бы не было. Видимо, кому-то кажется, что нынешнего законодательства мало.
Как ожидается, законопроект будет внесен в Государственную Думу в пятницу. Правозащитники же выступают против ужесточения требований к некоммерческим организациям, финансируемым из-за рубежа. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что будет просить президента наложить на законопроект вето.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова о законодательной инициативе «Единой России». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Участники саммита Евросоюза в Брюсселе достигли компромисса в вопросе о методах выделения финансовой помощи проблемным банкам еврозоны. Средства будут выделяться из стабилизационного фонда, при этом суммы не будут прибавлять к государственному долгу конкретных стран. Помимо этого, деятельность банков еврозоны будет теперь контролировать специальный надзорный орган. За работой открывшегося накануне двухдневного саммита следит Виктор Анучко.
Саммит по традиции начался встречей председателя Европарламента Мартина Шульца с главами государств и правительств стран Евросоюза. После этого обмена мнениями Шульц поделился на пресс-конференции своим впечатлением, что большинство из них осознают всю серьезность ситуации. Глава Европарламента отметил, что независимо от результата, к которому придет Европейский Совет, дело обстоит плохо с экономическим ростом и занятостью в Союзе и в Еврозоне. И наряду с мерами долгосрочного стратегического характера нужно действовать быстро, в расчете. В расчете на ближнюю перспективу, поддерживая экономический рост и занятость. Я сделал очень конкретное предложение. Нельзя уйти с саммита, не достигнув обязывающего результата. Время торжественных заявлений о том, что хотим, можем, могли бы делать, рассуждать, что надо делать, закончилось. Что касается долгового кризиса и кризиса процентных ставок, решения нужны сегодня. Заявил Мартин Шульц. К ночи четверга выяснилось, что практически все дискуссии будут продолжены в пятницу. Из конкретных результатов председатель Евросовета Херман Ван Ромпей объявил только достигнутую договоренность о фонде Пакта экономического роста и занятости. Ключевой момент заключается в том, что мы мобилизовали около 120 миллиардов евро, предназначенных для перезапуска экономики, чтобы предпринять срочные меры по обеспечению экономического роста. Мы увеличим на 60 миллиардов возможность Европейского инвестиционного банка предоставлять займы. Это будет предназначено для наиболее нуждающихся стран, чтобы помочь предприятиям выйти из кризиса. Остальные 60 миллиардов евро будут собраны за счет неиспользуемых европейских структурных фондов и за счет средств от пилотной программы европейских облигаций под конкретные проекты, которая будет запущена нынешним летом для инвестирования в инфраструктуры на транспорте и в энергетике. Состоялась также первая дискуссия европейских лидеров о целях и приоритетах многолетнего финансового рамочного плана. Все согласны, что мы располагаем уникальной возможностью преобразовать бюджет Евросоюза в инструмент завтрашнего экономического роста, даже при том, что он значительно меньше общего бюджета государств-членов ЕС, примерно в 50 раз. Тем не менее, это значительный бюджет, который позволяет прямо или косвенно финансировать создание рабочих мест в научных исследованиях, на транспорте, в энергетике, сказал Херман Ван Ромпей. Он также объяснил, что затем должны последовать переговоры и заключение соглашения. Европейский совет вернется к этому вопросу в октябре. В декабре в Евросоюзе рассчитывают окончательно согласовать этот рамочный план, чтобы с начала следующего года он вступил в силу. А сегодня еще предстоят дискуссии о будущем экономического и валютного союза евро. Они продолжатся также в рамках саммита еврозоны, которым завершится эта двухдневная европейская встреча в Верхах. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на пятницу в дагестанском селении Карамахи Буйнакского района был убит имам местной мечети. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. Причина приостановки членства Узбекистана в организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента по вопросам, связанным с Афганистаном. Япония и Южная Корея заключили в пятницу первое после Второй мировой войны соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Подробная сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы. 80 лет Сергею Слонимскому. Кинотавр 2012. Жить или жуть. И книга Ломоносов о становлении исторической науки в России. «Поверх барьеров. Российский час». И ведущая программа Марина Тимашова в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень».
Верховный суд России считает, что граждане имеют право оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые незаконно применяют силу. Об этом и говорится в проекте постановления Пленума, посвященного практике применения законодательства о необходимой обороне, который обсуждался вчера в Верховном суде. Публикации на эту тему и точку зрения эксперта вам представит моя коллега Валерия Шабаева.
Граждане имеют право на применение активных мер защиты и против преступных действий должностных лиц, например, допустима защита от заведомо незаконного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, говорится в документе. Одновременно суд уточнил, что необходимая оборона не может считаться защитой от правомерных действий должностных лиц, даже если они сопряжены с причинением вреда, например, применение в установленных законом случаях силы сотрудниками полиции при обеспечении общественного порядка. Тем не менее, новая трактовка вызвала активные возражения со стороны МВД. Замминистра Игоря Зубова, присутствовавшего на обсуждении, беспокоит тенденция закрепления в массовом сознании установки на допустимость активного сопротивления законным действиям органов правопорядка. По его мнению, акцентирование внимания на таком праве граждан однозначно спровоцирует конфликты при правомерном применении правоохранительными органами физической силы в различных ситуациях, включая пресечение несанкционированных массовых мероприятий. В связи с этим Зубов прогнозирует рост обращений в суды, в том числе в международные. Генеральная прокуратура позицию Верховного суда поддержала. «Пусть даже задержан человек, но если над ним издеваются, это не должно остаться безответным», заявил замгенпрокурора Сабир Кехлеров. Однако в предложенной судом формулировке, по его мнению, заложена мина. Непонятно, кто и каким образом будет определять, что действия милиционера являются заведомо незаконными. Бурную дискуссию вызвали и разъяснения Верховного суда по поводу того, что следует считать общественно опасным посягательством, в случае которого возникает право на необходимую оборону. Речь идет о действиях, представляющих реальную опасность для жизни обороняющегося или другого человека, настаивает Верховный суд. Например, применение оружия, взрыв, поджог, удушение, длительное удержание головы потерпевшего под водой, сталкивание с высоты. Но если вы слышите, что ночью кто-то лезет в ваш дом, нужно ли ждать, пока вас начнут душить, интересовался Кехлеров. Следует уточнить и даже расширить перечень общественно опасных посягательств, согласился замминистра юстиции Юрий Любимов. Также Верховный суд может разрешить распространить правила необходимой обороны на попытки граждан защитить свое имущество с помощью автоматических ловушек, капканов и взрывных устройств. Юрий Любимов отметил, что с 90-х годов граждане превратились в ворошиловских стрелков, вынужденных защищать себя самостоятельно, тогда как это должно делать государство. Поддержал пленум в этом вопросе и заместитель генпрокурора Сабир Кехлеров. Однако, если причиненный вред не соответствовал опасности посягательства, то установка ловушки может быть квалифицирована как превышение пределов необходимой обороны. Адвокат, член Общественной палаты России Елена Лукьянова считает готовящееся постановление Верховного суда весьма актуальным.
Необходимая оборона ведь очень тонкий вопрос. И всегда очень трудно в суде найти вот эту грань, где превышен предел, где не превышен предел. Поэтому сейчас вот в таких обострившихся условиях было бы, конечно, очень важно, чтобы Пленум Верховного Суда разъяснил судам, как применять законодательство в случае столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
А вот этот пункт о заведомо незаконном применении силы со стороны этих самых сотрудников...
Ну, сложный пункт. Что значит заведомо? Вот это всегда будет вот эта заведомость. Трудно доказываться. Ну, а по-другому-то как? Ну, а что делать? Они нарушают закон о полиции, если начинают лупцевать. Само доказывание очень будет сложное. Значит, надо фиксировать, да, кто первый начал, оборонялся, не оборонялся полицейский, нападал. Ну, хотя бы так. Судам сказать, что в таких случаях не всегда виноват гражданин. Я считаю, что это очень важно.
Елена Лукьянова отметила при этом, что сейчас суды не приобщают представляемые доказательства.
Я собираюсь встречаться с Вячеславом Михайловичем Лебедевым, обсуждать с ним три вопроса. Это вопрос о приобщении доказательств, вопрос об экспертизах и вопрос об опознании. Потому что у нас какая-то большая очень беда на сегодняшний день с этими вещами и вследствие суде. Идет злоупотребление экспертизами, недостоверное опознание, потом суды все это проштамповывают. Вот это очень важный вопрос. О допустимых доказательствах, о приобщении доказательств дела, о правах защиты, представлять свои собственные доказательства, вести свое собственное расследование. Вот сейчас это очень важно. И, к сожалению, мы здесь очень сильно спотыкаемся.
Это была точка зрения адвоката, члена Общественной палаты России Елены Лукьяновой. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина была накануне допрошена в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы. После допроса статус Батурины как свидетеля не изменился, об этом заявили Радио Свобода и ее адвокаты. Бывшие руководители Банка Москвы обвиняются в мошенничестве при выдаче кредита структурам, связанным с компанией Елены Батуриной. Эксперты убеждены, что следствие снимет все вопросы к предпринимательнице по делу банка, и конфликт между семейством Лужкова-Батуриной и его оппонентами из властных структур будет исчерпан. Ранее глава адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявлял, что дело банка, свидетелем по которому проходит его подзащитный экс-мэр столицы Лужков, имеет политическую подоплеку. С подробностями Мумин Шакиров.
Бывшая руководительница компании «Интека» Елена Батурина еще в прошлом году вызывалась в качестве свидетеля по делу о крупных хищениях в Банке Москвы, но она так и не появилась в здании МВД. Ее адвокаты заявляли, что следствие нарушило нормы закона, передавая повестку о вызове на допрос Елены Батуриной через ее мужа, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Прошло более полугода, все процедуры были выполнены, и проживающая в Западной Европе предприниматель прибыла в Россию и предстала в качестве свидетеля перед следователями, рассказывает ее адвокат Александр Аснис.
В прошлом году госпожа Батурина сообщила Следственный департамент адрес в Австрии, по которому ей в соответствии с российским и международным законодательством может быть вручена повестка. В случае соблюдения этого законодательства она обладает после приезда в Россию и выполнения следственных действий иммунитетом. Ее нельзя задержать, арестовать, привлечь к уголовной ответственности за действия, которые были совершены до пересечения ею государственной границы Российской Федерации. Собственно говоря, затяжка была именно в том, чтобы были выполнены все эти формальности, и она приехала в статусе свидетеля, получив тот самый иммунитет, который она в конечном итоге получила. После того, как все эти формальности были урегулированы, госпожа Батурина приехала, договорившись об этом со следствием.
После визита в Следственный комитет МВД Елена Батурина осталась в статусе свидетеля.
Адвокаты, которые оказывали ей юридическую помощь, я и Руслан Акажура, оказывали ей ее в рамках того, что она является свидетелем по делу. Что касается самого допроса, то он происходил в течение 4 часов. Обстановка была абсолютно корректная. Никакого давления на Елену Николаевну не оказывалось. Она исчерпывающе ответила на все вопросы следствия. На сегодняшний день к ней никаких вопросов более нет. Следствие заявило, что более ее допрашивать нет необходимости и даже не сказало о том, что оно может ее когда-то впоследствии вызвать вновь.
Это был Александр Аснис. Ранее по делу Банка Москвы в качестве свидетеля допрашивался ее супруг, бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. Его интересы представлял адвокат Генри Резник.
К нему не было претензий, и первый раз ему задавали вопросы в качестве свидетеля. Он должен был прояснить некоторые моменты. Просто сейчас мы дважды были на допросе, соответственно, его никогда никто ни в чем не обвинял и не подозревал.
Юрий Лужков также прокомментировал ситуацию вокруг дела Банка Москвы, где его супруга выступила в качестве свидетеля. Это дело не имеет перспективы не только в плане свидетельских показаний Елены, оно не имеет перспективы в целом. Нормальная хозяйственная операция, обеспеченная мощным дорогим потенциалом земли в Москве, эта тема уже один раз рассматривалась, проводилось расследование, и вопрос был закрыт из-за отсутствия проблем. Эта сделка была публичной, абсолютно публичной. Потом нужно было снимать мэра, и под это не было никаких веских оснований у бывшего президента. И нужно, как говорится, было что-то такое найти. Нашли. Пустой вопрос, заявил журналистам Юрий Лужков. Дело Банка Москвы расследуется по статье «Мошенничество». Основными фигурантами остаются бывшие руководители кредитной организации Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин. Обоим банкирам официально предъявлены обвинения. По данным Следственного департамента МВД, в 2009 году на счета, принадлежавшие Батуриной компании «Интека», были переведены денежные средства в сумме более 12 миллиардов рублей, полученные в виде кредитов. кредита ЗАО «Премьер Эстейт» в ОАО «Банк Москвы». В настоящий момент экс-глава Банка Москвы Бородин и его бывший зам Акулинин скрываются за рубежом. В России суд санкционировал их заочный арест. Елена Батурина, по словам ее адвоката, в настоящий момент проживает в Лондоне вместе со своими дочерьми, и ее приезд в Россию эксперты считают знаковым. Напомним, пару дней назад бывший мэр Москвы Юрий Лужков был избран в совет директоров Объединенной нефтехимической компании. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов убежден, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову и его супруге удалось договориться с властями, и теперь к ним больше нет вопросов.
Эти люди – это часть этой системы. Но часть этой системы, которая по каким-то причинам, понятно только эта система, она вывалилась из нее, законфликтовалась с ней, да, и получила в ответ некую реакцию. Дальше происходит следующее. Постепенно информационное поле закрывается в отношении этих фигурантов. Что это значит? Это значит, что идет договорной процесс. А договорной процесс, в конце концов, закончился чем? И закончится сейчас. Центральный банк закроет дыру в Банке Москвы. Вот эти вот 13 миллиардов, они будут закрыты Центральным банком. А какие-то суммы, я думаю, личные суммы, заработаны, они будут на погашение вот этих всех расходов, так называемых, издержек договорных процессов. Это уже личный разговор, это личная договоренность, это личная игра. Ничего удивительного в этом нет. Я с самого начала мало верил, что уголовное дело получит развитие, а именно то, что кто-то будет наказан. Я сразу говорил, что эти люди оказываются невиновными, потому что один из них, если вы помните, это все-таки основатель «Единой России». И неужели мы сейчас можем с вами говорить, что Юрий Михайлович – это основатель партии, который обзывает, почему-то обзывает не партии жуликов и воров. Естественно, даже если бы он и воровал, или был жуликом, или там его жена воровала, это дело нельзя было вводить до конца, потому что тогда было подтверждение. Сейчас следствие доказало, что, значит, в принципе, Юрий Михайлович никаких претензий нет. Ну и сейчас вот заявление о том, что госпожи Батурин тоже заявления нет, они совершенно логичные, они как бы в свете всех событий. Все по закону.
Это был Кирилл Кабанов. Наблюдатели считают, что вопрос так называемой реабилитации Юрия Лужкова решался в Кремле. Лужков, неоднократно критикуя бывшего президента России Дмитрия Медведева, никогда себе не позволял лишних слов в адрес нынешнего главы государства Владимира Путина, хотя тот, вопреки ожиданиям экспертов, в свое время не воспротивился его отставке. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе говорит об общей опасности для Грузии и Украины при создании Евразийского союза. Насколько грузинские опасения разделяют в Киеве? В программе чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Григол Кутамадзе. Ведущий Виталий Портников. Время гостей в 19.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и вот темы второй половины часа. Как европейский кризис влияет на экономику России? Верховный суд США признал конституционным, инициированный Белым домом, закон о преобразовании системы медицинского страхования. Продолжение Московского международного кинофестиваля. Теперь фильм Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты». И также чемпионат Европы по футболу 2012 года. Все это в следующей половине часа программы «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Законопроект, признающий иностранными агентами российские некоммерческие организации, получающие гранты из-за рубежа и участвующие в политической деятельности, может быть сегодня внесен в Госдуму. Правозащитники заявляют, что принятие такого закона станет ударом по российскому гражданскому обществу. Лидеры стран еврозоны на переговорах в Брюсселе договорились о дальнейшем укреплении валютного союза и неотложных мерах, призванных помочь Испании и Италии бороться с долговым кризисом. В ночь на пятницу в дагестанском селении Карамахи Буйнакского района был убит имам местной мечети. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. В интервью иранскому телевидению Асад заявил, что его правительство ведет войну с террористами. Причина приостановки членства Узбекистана в организации договора о коллективной безопасности – несогласие Ташкента по вопросам, связанным с Афганистаном. Об этом сообщает в пятницу газета «Коммерсант», ссылаясь на источники во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана. Япония и Южная Корея заключили в пятницу первое после Второй мировой войны соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Президент США Барак Обама объявил о режиме чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в западном штате Колорадо. В Китае, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, экипаж и пассажиры только что взлетевшего самолета пресекли попытку его угона. На Землю вернулись трое китайских космонавтов, экипаж корабля «Шэньчжоу-9», запущенного 16 июня. Приземление спускаемого аппарата на севере Китая транслировало в прямом эфире национальное телевидение. Среди вернувшихся на Землю первая китайская женщина-космонавт Лю Ян. Министр иностранных дел России и госсекретарь США проведут сегодня переговоры в Петербурге, куда Хиллари Клинтон прибыла накануне.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Сегодня второй день саммита лидеров стран Европейского Союза. Главы государств и правительств обсуждают антикризисные меры и возможность стимулирования экономического роста в регионе. Особое внимание ситуации в Греции, Испании и Италии. О влиянии европейского кризиса на экономику России и мерах, принимаемых правительством страны, мой коллега Михаил Соленков беседовал с главой департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Очень сильно влияет на экономику России, и это проявится чуть позже еще более значимо. Механизм здесь простой. Даже сейчас власти начали повторять правильные слова о том, что когда экономика замедляется, когда кризис, тогда падает спрос на энергоносители, падают цены. А что такое падение цен на энергоносители, на нефть для России, мы все прекрасно знаем. Недаром варианты бюджета на следующий год, которые появились и рассчитаны уже из цены на нефть $90 за баррель, предусматривает, что расходы по сравнению с текущим годом федерального бюджета должны быть сокращены аж на 2 триллиона рублей.
Повышение тарифов на коммунальные услуги, газ и прочее с 1 июля – это такой ответ российских властей?
Нет, это, скорее всего, их вынужденная мера для того, чтобы расплачиваться за популизм экономических решений, которые принимались несколько лет назад, в последние годы. Потому что, конечно, перенос на 1 июля – это политическое решение, надо было бы выборы проходить. Но особенно, по-моему, симптоматично то, что придумали повышением тарифов на газ. С 1 июля тарифы на газ для населения повышаются на 15%. То, что получит «Газпром» от этого повышения, газовики, на 80% будет изъято в бюджет за счет более высокой ставки НДПИ. То есть получается так, что население само оплатит те, как я уже сказал, популистского характера решения, которые были приняты некоторое время назад. Ну и плюс это расплата за то, что все-таки инфляция остается достаточно высокой. Поэтому повышение цен и тарифов с 1 числа – это, конечно, не ответ пока на то, что происходит в Европе. Это скорее ответ на то, что сами умудрились натворить.
Заложенная в бюджет более низкая цена на энергоносители – это одна из тех превентивных мер, которые принимает правительство.
Они вынуждены, особенно после того, как, что называется, в лужу сели, когда буквально несколько недель назад пересмотрели бюджет на текущий год, пересчитали его, исходя из того, что цена на нефть составит $115 за баррель. Было, напомню, бюджет на 2010 год посчитан, и мы жили по нему, исходя из цены на нефть $100 за баррель. Ну и, как бывает в таких случаях, только успели пересчитать и утвердить, как тоже цена на нефть упала до $90 за баррель, и это, конечно, еще не предел, к сожалению. Ну и просто невозможно не учитывать то, что происходит в мире, ведь не только Европа в долгах, и не только у Европы проблемы. Значимо замедляется Китай. Индия. Темпы экономического роста тоже резко замедляются. Свои проблемы есть в Соединенных Штатах. Все это значит, что кризис действительно глобальный. На острие этого кризиса пока Европа. Но это глобальный кризис.
По некоторым данным, Японии удается уже в течение нескольких лет держать инфляцию на нуле. Как удается, или это неверная информация?
Там действительно не то что несколько лет, пара десятилетий. Собственно говоря, японская экономика за эти пару десятилетий похвастаться особо нечем. Низкая инфляция – это хорошо, но когда она совсем нулевая, это на самом деле и признак такого стагнирующего развития, я бы так сказал. Поэтому здесь тоже не надо обольщаться. Я так придерживаюсь той точки зрения, что небольшая инфляция в пределах процента полутора – это скорее благо, чем зло. Она действительно нечувствительна, она не влияет на инвестиционную активность. С другой стороны, она заставляет, чтобы деньги вкладывались в реальное дело. Все хорошо в меру, как говорится.
С Игорем Николаевым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Опасаетесь ли вы нового экономического кризиса? Такой вопрос корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин задавал прохожим на улицах Ульяновска.
Ну, не знаю, я вот, допустим, обычный рабочий, про кризис 2008-го до сих пор говорят. Как бы еще до сих пор не справились даже с кризисом 2008 года. Как были зарплаты до кризиса, и до сих пор они маленькие.
Чего опасаться? По-моему, хуже уже некуда. Хуже, чем сейчас. Сами знаете, как люди живут. В большинстве своем, конечно, ужасно. Зарплаты маленькие, пособия маленькие на детишек. Так что работать больше ничего. Ну, Россия, наверное, справится. Только не правительство, а народ справится.
Я нет. У меня все в порядке. Все продумано, все просчитано. По деньгам, в первую очередь.
Как вы страхуетесь?
Запасами валют.
А то есть вы больше доверяете иностранной валюте, чем рублю?
Ну, да, больше, чем рублю.
Опасаюсь, потому что нестабильно все-таки экономики у нас. Отразится прежде всего на семейно-бюджетной сфере. Длинная доля уходит на ЖКХ, лекарства, и людям практически не остается на что жить.
Ну, точно не могу сказать, но мне кажется, еще будет кризис.
Россия защищена от экономического кризиса?
Ну, пока нефть, газ есть. Мы защищены, а так, в принципе, у нас производства фактически нет никакого.
Да, мне кажется, он будет скоро. Как я наблюдаю, сейчас уже все разрушается, закрываются бутики, весь у всех бизнес проваливается. Ну, наверное, скорее всего, скоро будет.
Это как-то может отразиться на вашей личной семейной экономике?
Скорее всего, да, потому что муж работает частником, ну, его может коснуться, да.
Да нет, не опасаюсь я. Не опасаться нечего.
Ну, у кого капитал на книжках имеется, и можно опасаться. А нам что опасаться?
Нет. От зарплаты до зарплаты.
Ну, пережили в 2008 году и переживем в этом году. Не страшно. Для нас, пенсионеров. Что придает уверенность? Прожитый период большой, зная, что было и что будет, и мы уже не боимся, не страшимся ничего. Что нам остается? Только ждать и надеяться.
Даже если он и будет, я не думаю, что это может радикально что-то изменить в нашей жизни. Кризисы были и более суровые, чем тот, что ожидается. Ничего, пережили, и этот переживем. Главное, если есть в руках профессия, то человек не пропадет.
Я думаю, что это неизбежно, но не опасаюсь как. Ну, во-первых, стабильная работа, поэтому думаю, что меня как бы сильно не коснется, так скажем. То есть бизнеса конкретного нет, который бы пошатнул, а работа, она останется.
Работаете в бюджетной сфере?
Да, на госслужбе.
То есть госслужащие в любом случае могут быть спокойны?
Ну, я думаю, что да, данная структура, она же никуда не денется. Даже если будет сокращение какое-то, оно же не массовое.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы нового экономического кризиса? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Верховный суд США, вопреки прогнозам большинства экспертов, признал конституционным инициированный Белым домом закон о преобразовании системы медицинского страхования. Эту комплексную реформу, затрагивающую шестую часть американской экономики, называют главным на сегодня законотворческим достижением администрации Обамы. В результате реформы страховку обретут около 30 миллионов человек. Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Голоса высшей судебной инстанции, как предсказывали наблюдатели, должны были расколоться строго по идейно-партийному признаку. И это почти что произошло. Четыре члена коллегии, назначенные президентами-демократами, проголосовали в поддержку конституционности закона. Четыре судьи, назначенцы республиканских президентов, высказались против. На удивление, председатель коллегии Джон Робертс, голосующий, как правило, с консерваторами, выступил на сей раз на стороне либеральной четверки. Но если принципиальный довод этого квартета сводился к тому, что закон, прозванный в народе «Обама-кейр», «Обама-медицина», подпадает под полномочия Конгресса регулировать коммерческие сделки, то Робертс обосновал свое решение иным образом. А именно, что положение закона, обязывающее всех американцев приобретать медицинский страховой полис, является формой налогообложения, а потому и конституционным, ибо право Конгресса вводить новые налоги непререкаемо и закреплено в основополагающем законодательном документе США. Если у индивида нет страховки, единственное, что предписывает ему данный закон, это заплатить на 1% больше налогов, констатировал Робертс в своем заключении. Закон не обязывает индивида страховаться. Скорее, он лишь облагает налогом отсутствие страхового полиса, каковое в этом смысле является таким же объектом налогообложения, как бензин или личный доход. Примечательно, что Белый дом, лоббируя свою реформу в Конгрессе 3 года назад, неустанно заявлял, что эта мера не является новым налогом. Администрация была прекрасно осведомлена о непопулярности в обществе идеи увеличения налогов. На это самое обстоятельство и ссылается консервативная четверка Верховного суда в своем заключении, приводя многочисленные свидетельства того, что авторы закона, вопреки мнению председателя коллегии, не помышляли отождествлять требования об обязательном страховании с введением нового объекта налогообложения. Американская конституция ограничивает права федеральной власти и предоставляет большие полномочия отдельным штатам, 26 из которых сочли закон Обама-Кир антиконституционным, сказал сотрудник Манхэттенского института Авик Рой. Истцы по этому делу утверждали, что Конгресс посягнул на прерогативу штатов, что у него нет права принуждать американцев к покупке медицинской страховки. Верховный суд с ними не согласился, так что теперь у оппозиции нет иного пути, кроме как отвоевать у демократов Белый дом и Сенат и свернуть эту реформу в законодательном порядке. Мелкие судебные иски против некоторых аспектов Обама-Кир еще возможны, но принципиально они ничего изменить не могут. На решение Верховного суда почти сразу же откликнулся президент Обама. Признав конституционность реформы системы медицинского страхования, Верховный суд подтвердил важный принцип, что в Америке, самой богатой стране в мире, постигшая человека болезнь или травма не должна оборачиваться его банкротством. В Вашингтоне по обыкновению будут гадать, какая партия выиграла и какая проиграла. Но я хочу сказать, что теперь, благодаря решению высшей судебной инстанции, все американцы смогут почувствовать себя более защищенными. Заявление сделал и вероятный соперник Обамы на ноябрьских выборах Митт Ромни. То, что не сделал сегодня Верховный суд, я сделаю в свой первый же день в Белом доме. Отменю данный закон. Судьи удостоверили лишь его конституционность. Его разумность или неразумность они, естественно, не оценивали. Я убежден, что закон этот плох. Он добавляет триллионы долларов к нашему бюджетному дефициту и госдолгу, взваливая новое бремя на наших детей и внуков. И это в довершение к тому, что закон этот сопряжен с резким увеличением налогов и столь же резким сокращением расходов на медицинское обслуживание пожилых. Я попросил обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Джима О'Салливана прокомментировать возможный электоральный эффект решения Верховного суда. С одной стороны, это большая победа Обамы. С другой, активность республиканцев на выборах теперь явно повысится, ибо если Ромни не станет президентом в ноябре, ненавистный им закон останется в силе. Ужасные результаты для демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 2010 году доказывают, что республиканцы знают, как обратить этот закон против своих соперников. Однако высокая явка республиканцев еще не значит, что независимый избирательный блок, на который тоже рассчитывает республиканская партия, пойдет на избирательные участки с той же целью, что и ее актив – выразить возмущение этим законом. До выборов далеко. До ноября, мне кажется, сказал О'Салливан, эффект от этого решения Верховного суда потускнеет. За исключением, пожалуй, таких ключевых штатов, как Висконсин и Виргиния, где помимо президентских выборов пройдут еще и выборы сенатские и губернаторские, участники которых будут, несомненно, напоминать избирателям об этом эпохальном постановлении. Как отмечают комментаторы, если уж противникам Обама-Кир не удалось убедить суд, что этот закон антиконституционен, то они, по крайней мере, могут теперь представить его как нарушение Обамой своего обещания не повышать налоги на граждан с доходом ниже 22 тысяч в месяц. По сведениям избирательного штаба Митта Ромни, в течение первых 3 часов после того, как Верховный суд объявил о своем решении, республиканец получил от доноров более $1 миллиона, причем в основном малыми суммами, от небогатых, но политически ангажированных жертвователей.
Евгений Аронов о решении Верховного суда США. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама объявил о режиме чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в западном штате Колорадо. Президент Сирии Башар Асад исключил любое вмешательство извне для урегулирования внутреннего конфликта в стране. Япония и Южная Корея заключили в пятницу первое после Второй мировой войны соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Сводка новостей на волнах Радио Свобода. Слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Елена Батурина, неизменный свидетель.
Комментарии экспертов.
Социолог Ольга Крыштановская. О власти оппозиции, пугающих друг друга.
Право автора.
Виктор Шендерович. Персональная опека.
Радио Свобода. swobodanews.ru.
Программа «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 июня увеличились на 900 миллионов долларов или примерно на 0,2%, до 513 миллиардов 100 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Министерство финансов России пока не получало официального запроса от правительства Кипра на предоставление каких-либо кредитов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. В минувшем году Россия уже предоставила Кипру, где зарегистрированы сотни работающих в России компаний, кредит на 2,5 миллиарда евро. В начале недели Кипр официально обратился к Европейскому Союзу за финансовой помощью, точный объем которой будет определен в ходе переговоров. Немецкий концерн Bosch Siemens, один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыл под Санкт-Петербургом свой завод по выпуску стиральных машин мощностью 350 тысяч штук ежегодно. Сообщается, что его стоимость составила почти 30 миллионов евро в пересчете. Новое производство Bosch Siemens расположено рядом с его же заводом по выпуску холодильников, открытым в 2007 году. Объем инвестиций в этот проект составил 50 миллионов евро, мощность производства на сегодня 500 тысяч единиц техники в год. Российский АвтоВАЗ в первом полугодии снизил продажи автомобилей на внутреннем рынке страны более чем на 14% к уровню такого же периода прошлого года, до 291,5 тысячи штук, сообщил президент крупнейшего в России автопроизводителя Игорь Комаров. В 2011 году объемы продаж АвтоВАЗа на российском автомобильном рынке увеличились на 10,6%, составив почти 580 тысяч автомобилей. Европейская комиссия одобрила сделку по покупке немецкой компании Audi, входящей в концерн Volkswagen, итальянской компании Ducati, выпускающей мощные и дорогие спортивные мотоциклы. Ее объем, как сообщалось ранее, составит 860 миллионов евро. В случае завершения сделки Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, объединит уже 12 брендов, включая премиальные Bentley, Lamborghini, Bugatti, а также грузовые MAN и Scania. Курс доллара на сегодня 32 рубля 94 копейки, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 19 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В конкурсе Московского международного кинофестиваля появился еще один российский участник – фильм «Ренаты Литвиновой. Последняя сказка Риты». В главных ролях заняты Татьяна Друбич, Ольга Кузина, Николай Хомерики и сама Рената Литвинова, которая может претендовать на премию в номинации «Лучшая женская роль». На пресс-конференции в кинотеатре «Художественный» впервые за все время случился аншлаг. Те, кому не хватило места, стояли в проходах. Побывала там и Марина Тимашева.
Всякий человек мечтает умереть красиво. Героиня фильма в исполнении Ольги Кузиной этого заслужила, потому что любила и была любима. Смерть приходит к ней в обличии прекрасной женщины в тугих шелках и птичьих мехах. Рената Литвинова, продюсер, сценарист, художник по костюмам и режиссер, назначила саму себя на роль смерти. Где-то там, наверху, ее персонаж отчитывается строгой блондинке-кадровичке о своих недавних достижениях, и та заполняет под диктовку смерти досье на ее подопечную. Смерть ходит с хорьком, почти как дама с горностаем. С хорьком играет в вечную игру «Замри, умри, воскресни», он хозяйке подчиняется. Смерть ездит в черной машине, как в песне Бориса Гребенщикова, но без голубого огонька, потому что все должны видеть в ней обыкновенную женщину. Она проникает с того света на этот через порталы, каковыми служат старинные здания, и горько сетует, что мэр уничтожает их одно за другим. Смерть ухаживает за умирающей Ритой под видом сестры милосердия. Как может, скрашивает ее последние дни, а потом предотвращает попытку самоубийства безутешного Ритиного возлюбленного, явив ему чудо. Памятник Гагарину на Ленинском проспекте поворачивает к нему улыбчивое лицо и взмахивает не одной, как в песне, аж обеими руками. Если можно оживить железного Гагарина, то, чем смерть не шутит, может воскреснуть и тот, кто тебе дорог. В предсмертной записке Рита обещает своему Коле вернуться.
Просто люди как-то боятся этой темы, а на самом деле я все время говорю, что мы все будущие мертвые. Я не различаю этих переходов. Все мои мертвые, они для меня живые. У нас есть что-то большее, некий свет вечный.
Фильм интереснее всего смотреть тогда, когда на экране появляется сама Рената Литвинова. Актерски она верна своему уникальному образу, созданному из сочетания, казалось бы, несовместимых амплуа героини, женщины вамп и клоунессы. Диалоги тоже построены на перемешивании разнородных речевых потоков, разговорно-простонародного и высокопарно-литературного. И тот же принцип соблюден в подборе фамилий. Рита Готье соседствует с Крохоборовым и Кирдыкиным. В режиссуре Рената Литвинова пробует балансировать между теми же полюсами, народным карнавалом с его насмешкой над смертью и декадентством с его эстетизацией смерти. По атмосфере это сюрреалистический фильм, и название «Последний сон Риты» было бы уместнее, однако Рената Литвинова определяет жанр как сказку.
Для меня-то это были, но там есть и элементы сказочные, эти добро побеждает зло.
Ренате Литвиновой вторит Татьяна Друбич.
Действительно сказка. Это сказка по форме, это сказка по содержанию, это сказка по исполнению. И об этом можно сказать только так. Только взрослые, по-настоящему серьезные люди могут об этом, о смерти и о жизни говорить вот так.
К сожалению, визуально фильм Ренаты Литвиновой вторичен по отношению ко многим картинам предшественников. И в первую очередь Рустама Хамдамова с его «Анной Карамазов», вокальными параллелями и бриллиантами, в которых, кстати, Рената Литвинова снималась. Однако то, что у Рустама Хамдамова действительно превращается в бриллианты, у Ренаты Литвиновой кажется очень дорогой, но бижутерией. На пресс-конференции Ренате Литвиновой был задан вопрос, не имеющий отношения к фильму, а именно, почему она не замечена в социально-политической активности.
Такое насилие, когда творческого человека заставляют вовлекаться в политическую активность. Я не хочу. Я хочу делать свое дело. Мне кажется, это будет лучше, если я буду делать свои фильмы. Я хочу отвечать только за себя саму.
Это была Рената Литвинова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершим программу «Свобода в полдень» мы новостями спорта. В финал чемпионата Европы по футболу вышла сборная Италии. Накануне вечером она одержала победу над командой Германии. Финальная игра с Испанией ждет Италию уже 1 июля, в это воскресенье. С подробностями обозреватель спорта Алексей Кузнецов.
Сборная Италии вышла в финал, победив Германию со счетом 2-1. Но этот один гол сборной Германии был забит в самом конце матча с довольно сомнительного 11-метрового. И это означает, что по игре итальянцы немцев переиграли, ну, почти что вчистую. А ведь до игры в победе Германии не сомневались даже, что итальянские болельщики. Очень сильную команду сотворил ее главный тренер Яхим Лев. У сборной Германии в активе третье место чемпионата мира, полуфинал чемпионата Европы. Здесь, напомню, третье место не разыгрывается. И неплохие перспективы на будущее, если, конечно, под горячую руку Яхим Лев не будет уволен со своего поста. Команду-то все-таки он создал хорошую. Но для этой сборной Германии полуфинал чемпионата Европы – это страшная неудача, тогда как, например, для сборной России это было бы очень высоким достижением. Таковы реалии современного футбола. Это звучит странно, но до сих пор в официальных матчах Германия ни разу, заметьте, ни одного раза у Италии выиграть так и не смогла. Начиная с 1962 года команды провели на чемпионатах мира и Европы 7 матчей, вчерашний был 8-й. До вчерашнего дня 4 завершились ничью, а 3 выиграли итальянцы, правда из них 2 в овертайме, то есть счет основного времени был также ничейным. Ну и в 8-м матче Германия Италию также победить не смогла. На мой взгляд, виной тому стали два обстоятельства. Во-первых, показалось, что немцы были слишком уверены в своем преимуществе еще до начала игры. поэтому они в защите сыграли очень слабо, бросив все силы на атаку. А второе обстоятельство имеет имя. Зовут его Марио Балотелли, свежеиспеченный чемпион Англии в составе Манчестер-Сити. Нападающему сборной Италии только дали волю поиграть в отсутствие плотной опеки. Дважды использовал свой шанс, забив два очень красивых мяча, Марио не удержался и стянул футболку, показал публике свою великолепную мускулатуру. Первым ее оценил судья, строго по правилам показав Балотелли желтую карточку. Ну а вторым, я думаю, следовало бы стать португальцу Криштиану Роналду, который принимает такую картинную позу перед тем, как вливать штрафные. Разница в том, что у Балотелли действительно есть что праздновать. Он отправляется в финал, а Роналду остался не у дел, и, наверное, позировать теперь он будет после, а не до забитого мяча. Итак, все итальянцы ушли в оборону, немцы бросились вперед и оборону свою вообще забыли. Итальянцы могли и забить третий мяч, и забили его, правда, из офсайда, он был, не был засчитан. Ну, это буквально, я уже говорил, в самом конце Германия забила гол с пенальти, но уже сил на последний решающий штурм у нее просто не оказалось. Таким образом, в финале первого в Киеве сыграют сборные Италии и Испании. Ну, а Польша простилась с чемпионатом Европы красочным церемонией на стадионе после матча. Ну, конечно, уже здесь было не до церемонии, Германия переживала, а Италия буйно ликовала.
Обозреватель спорта Алексей Кузнецов о чемпионате Европы по футболу. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». В чем особенности сегодняшней политической ситуации в России, обсуждает политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и публицист-историк Даниил Куцубинский. Ведет программу Виктор Лизунков. «Час прессы» в 13:07 по московскому времени. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Бойдаков и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам хорошего дня.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим проводить этот закон в жизнь и делать все возможное для его улучшения.
Очевидцы говорили, что 6 мая именно полицейские спровоцировали.
Внешние игроки не должны диктовать свои рецепты сирийцам.
Мы осознаем, какие меры нам надо принять для финансовой
стабилизации. Следствие не имеет больше вопросов к Батуриной в качестве свидетеля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».